В ресторане. Ресторан был элегантен, уютен, ярко освещен. В него попадали из холла, первые двери направо, и, как сообщил Иоахим, рестораном пользовались главным образом вновь прибывшие больные, обитатели санатория, почему-либо опоздавшие к обеду или к ужину, и те, у кого были гости. Здесь праздновались дни рождения, отъезды, благоприятные результаты общих обследований. «Иной раз тут даже устраиваются пиры», — продолжал рассказывать Иоахим, — «подают шампанское». Сейчас в ресторане сидела только одна дама лет 30. Она читала книгу, что-то напевая и слегка постукивая по столу средним пальцем левой руки. Когда молодые люди заняли столик, она переменила место, чтобы сидеть к ним спиной. «Нелюдимка», — вполголоса пояснил Иоахим, — «всегда является в ресторан с книгой. Она попала в санаторий совсем молоденькой девушкой и с тех пор так тут и живет». «Ну, тогда ты в сравнении с ней еще новичок с твоими 5 месяцами, и будешь им, если проторчишь здесь даже целый год», — сказал Ганс Кастерп. В ответ Иоахим передернул плечами. Опять этот жест, ему раньше не свойственный, и взялся за меню. Они расположились у окна на возвышении, это было самое лучшее место в зале. И вот они сидели друг против друга на фоне кремовой шторы, и на их лица падал свет настольных ламп, смягченный красными абажурами. Ганс Кастерп сложил перед собой только что вымытые руки, затем неторопливо и с удовольствием потер их, как делал обычно, когда садился за стол, может быть, потому что его предки имели обыкновение молиться перед супом. Их столик обслуживала приветливая, расторопная девушка в черном платье и белом переднике, с широким, румяным и, безусловно, здоровым лицом. Ганс Кастерп очень смеялся, узнав, что кельнерш здесь зовут «столовые девы». Кузены заказали бутылку Грёла Росс, причем, когда дева подала его, Ганс Кастерп отправил вино обратно, чтобы его получше подогрели. Ужин был отличный. Суп из спаржи, фаршированные помидоры, жаркое с самым разнообразным гарниром, особенно вкусное сладкое, сыр и фрукты. Он усердно ел, хотя его аппетит оказался меньше, чем он предполагал. Но у него была привычка усердно есть, даже когда не хотелось. Он ел много просто из самоуважения. Иоахим не слишком оказывал честь вкусным кушаньям. «Ему уже надоела эта стряпня», — заявил он. «Всем им тут наверху она приелась, и у них принято бронить здешний стол. Ведь когда проживешь в этом месте 30 лет и 3 года...» Но пил с большим удовольствием и даже самозабвенно. Тщательно избегая всяких слишком чувствительных выражений, он вторично высказал свою радость по поводу того, что наконец-то есть человек, с которым можно перекинуться разумным словом. «Нет, это чудесно, что ты приехал», — заявил он. И в его обычно спокойном голосе прозвучало тайное волнение. «Откровенно говоря, твой приезд для меня целое событие. Хоть какое-то разнообразие, я хочу сказать, хоть какая-то перемена, что-то новое в этом вечном, невыносимом однообразии». «Но ведь время у вас тут, наверное, просто летит», — заметил Ганс Кастерп. «И летит, и тянется, как посмотреть», — ответил Иоахим. — В сущности, оно стоит на месте. Это же не время, и это не жизнь. Какая там жизнь? — продолжал он, покачав головой, и снова налил себе вина. Выпил и Ганс Кастерп, хотя его лицо уже пылало. Однако ему все еще было холодно, и он ощущал во всем теле какое-то неведомое, радостное и вместе с тем томительное беспокойство. Он так и сыпал словами, оговаривался, но, пренебрежительно махнув рукой, не прерывал себя, чтобы поправиться. Впрочем, оживлен был и Иоахим, а когда напевающая дама вдруг встала и удалилась, их беседа потекла еще веселей и непринужденнее. Они жестикулировали вилками, с набитым ртом строили многозначительные мины, пожимали плечами, смеялись, кивали и, едва проглотив кусок, снова подхватывали нить разговора. Иоахим расспрашивал о Гамбурге, коснулся предполагаемого углубления русла Эльбы. В конце XIX – начале XX века прусское, саксонское и австрийское правительства при деятельном участии вольного города Гамбурга предпринимали всевозможные меры к углублению судоходного фарватера в нижнем течении Эльбы, проведение новых каналов от Лауенбурга до реки Траве у Любека, канал к Мюрицкому озеру в Мекленбург, Шверине и других. «Теперь начнется новая эра», — заявил Ганс Кастерп. «Новая эра развития нашего судоходства. Этого переоценить нельзя. 50 миллионов мы вкладываем в виде единовременного бюджетного расхода, а мы знаем, что делаем. Можешь не сомневаться». Впрочем, несмотря на всю важность, которую Ганс Кастерп придавал вопросу об Эльбе, он тотчас перескочил на другое и потребовал, чтобы Иоахим рассказал ему подробнее относительно жизни здесь, наверху, а также о пациентах санатория, за что тот принялся с охотой, ибо рад был возможности выговориться и поделиться впечатлениями. Ему пришлось повторить свой рассказ о трупах, которые спускают вниз на бобслеях, и еще раз подтвердить, что это сущая правда. А так как Гансом Кастерпом снова овладел неудержимый смех, расхохотался и он, и, видимо, смеялся с удовольствием от души. Потом сообщил еще много смешного, чтобы поддержать веселое настроение. Например, за его столом сидит некая дама, фрау Штер. Она довольно серьезно больна. И вот эта дама, хотя она супруга музыканта из Канштадта, но таких невежд он еще не видывал, она говорит «дезинфицировать», и притом вполне серьезно. А ассистента Краковского она называет «фомулюс». «Фомулюс», искаженная «фамулус», служитель и помощник ученого в средние века. Вот и слушай ее без смеху и виду не подавай. Кроме того, она сплетница, как, впрочем, почти все здесь наверху. А про другую даму, некую фрау Ильтис, она говорит, что та носит при себе стерилет. Она называет стилет стерилетом. Восхитительно, правда? И, откинувшись на спинки стульев, полулежа, они так расхохотались, что у обоих задергалось все тело, и почти одновременно началась икота. Но лицо Иоахима вдруг потемнело. Он вспомнил о собственной участи. «Да, вот мы сидим и смеемся», — начал он со страдальческим выражением лица. От сотрясений диафрагмы его речь то и дело прерывалась. «А даже сказать трудно, когда я отсюда выберусь». Если Беренс говорит еще полгода, он обычно называет наименьший срок, и нужно быть готовым к гораздо большему. Но ведь это жестоко, посуди сам, и для меня очень плохо. Ведь я уже кончал училище и мог бы в следующем месяце сдать экзамен на офицера. Вместо этого я тут торчу без дела, с градусником во рту, считаю курьезы невежественной фрау Штер, а драгоценное время уходит. В нашем возрасте год — это немало. Там внизу жизнь приносит за год столько перемен. Таких можно добиться успехов, а я тут должен протухать, как застоявшаяся вода в яме, бездельничать, как ленивый болван. Нет, это вовсе не грубое сравнение. Ганс Кастер почему-то спросил в ответ, можно ли тут достать портеру. И когда двоюродный брат с некоторым удивлением взглянул на него, то увидел, что тот сейчас заснет. Собственно говоря, уже заснул. «Да ты спишь», — сказал Иоахим. «Пойдем. Время лечь обоим». «Никакого времени нет», — пробормотал Ганс Кастерп, едва ворочая языком. Все же он последовал за Иоахимом деревянной походкой и слегка сутулясь, точно человек, который буквально падает от усталости, но вдруг решительно взял себя в руки, когда Иоахим, проходя через холл, который был теперь лишь слабо освещен, сказал: «Вон Краковский». по-моему, следует скоренько тебя представить. Доктор Краковский сидел в одной из гостиных перед камином на свету, рядом с открытой выдвижной дверью, и читал газету. Он встал, когда молодые люди подошли к нему, и Иоахим, вытянувшись по-военному, заявил: «Разрешите, доктор, представить вам моего двоюродного брата Ганса Кастерпа из Гамбурга, только что приехал». Доктор Краковский приветствовал вновь прибывшего с веселой солидностью и ободряющей сердечностью, словно хотел показать, что с глазу на глаз с ним всякое смущение излишне, а уместно лишь радостное доверие. Был он лет 35, широкоплечий, плотный, гораздо ниже ростом стоявших перед ним молодых людей, так что ему приходилось склонять голову набок, чтобы заглянуть им в лицо, и необычайно бледный, какой-то прозрачный, почти фосфорисцирующий бледностью, которую еще подчеркивали темные жаркие глаза, чернота бровей и довольно длинная, разделенная надвое борода, уже чуть серебрившаяся сединой. На нем был черный, слегка потертый костюм с двубортным пиджаком, черные же полуботинки с верхом, как у сандалий, серые шерстяные носки и мягкий отложной воротник. Такой воротник Ганс Кастерп видел до сих пор только на фотографе в Данциге и нашел, что он придает Краковскому что-то артистическое. Ласково улыбаясь, так что в чаще бороды блеснули его желтые зубы, и тряхнув молодому человеку руку, он сказал баритоном и с несколько тягучим иностранным акцентом: «Добро пожаловать, господин Кастерп! Надеюсь, вы скоро привыкнете и будете чувствовать себя хорошо у нас. Осмелюсь спросить, вы к нам приехали как пациент?» Ганс Кастерп делал просто трогательные усилия держаться, как подобает воспитанному юноше, и побороть сонливость. Его злило, что он в такой плохой форме, и с самолюбивой обидчивостью молодости он уже воображал, что улавливает в улыбке и ободряющем тоне ассистента скрытую насмешку. Отвечая Краковскому, он упомянул о трех неделях, а также о сданных экзаменах, и добавил, что, слава богу, вполне здоров. «Вот как!» — удивился доктор Краковский, и, словно поддразнивая его, склонил голову на плечо, улыбнувшись еще шире. «Ну, тогда вы феномен, достойный всестороннего изучения. Мне еще ни разу не приходилось встречать вполне здорового человека. Какие же экзамены вы сдали, осмелюсь спросить?» «Я инженер», — ответил Ганс Кастерп скромно, но с достоинством. «Ах, инженер!» Улыбка доктора Краковского словно померкла, она стала как будто менее широкой и сердечной. «Что ж, молодец. Значит, ни вашему телу, ни вашей душе здесь не понадобится врачебная помощь?» «Нет, огромное спасибо!» — Ганс Кастерп в страхе чуть не попятился. Лицо доктора Краковского вновь просияло торжествующей улыбкой, он снова тряхнул руку молодого человека и громко возгласил: «Ну так спите спокойно, господин Кастерп, с полным сознанием своего безупречного здоровья. Спите спокойно и до свидания». Этим он как бы отпустил молодых людей и, сев в кресло, опять взялся за газету. Лифтера уже не было, и они стали подниматься по лестнице пешком, молча, несколько смущенные встречей с Краковским. Иоахим проводил Ганса Кастерпа до комнаты номер 34, куда хромой действительно уже доставил его багаж, и кузены еще поболтались четверть часика, пока Ганс Кастерп вынимал ночное белье и принадлежности для умывания и курил толстую, некрепкую сигарету. Сегодня он обошелся без сигары, и это казалось ему каким-то удивительным и необъяснимым событием. — Послушай, это же ужас! Какие-то серые шерстяные носки, сандалии. Он под конец на меня не обиделся. «Краковский довольно чувствителен», — согласился Иоахим. «Тебе не следовало так категорически отказываться от лечения, по крайней мере, психического. Он не любит, когда уклоняются от его помощи как врача. Ко мне он тоже не очень-то благоволит. Я недостаточно ему доверяю. Но время от времени я все же рассказываю ему свои сны. Должен же он хоть что-нибудь расчленять. Ганс Кастерп сделал кое-как свой ночной туалет. Едва он успел потушить лампочку, стоявшую на ночном столике, как сон сморил его, но он тут же испуганно очнулся, вспомнив, что на этой самой кровати всего 2 дня назад кто-то умер. «И, наверное, не один здесь умирал», — сказал он себе, словно это могло послужить утешением. «Просто смертный одр, обыкновенный смертный одр», — и заснул. Но как только он погрузился в сон, начались сновидения, и они не прекращались почти до утра. Главным образом ему снился Иоахим Цимсон в странной позе, словно тело его было вывихнуто. Иоахим съезжал на бобслее по косой дороге. Лицо его покрывало такая же бледность, как у доктора Краковского, а впереди сидел австрийский аристократ. Черты лица у него были самые неопределенные, как у человека, о котором ничего не знаешь, кроме его кашля. И он правил. «Нам же здесь наверху это совершенно безразлично», — заявил вывихнутый Иоахим. А потом оказалось, что это у него, а не у австрийца, такой ужасный клокочущий кашель. Поэтому Ганс Кастерп горько заплакал и тут же решил, что ему надо бежать в аптеку и купить себе кольт-крему. Но у дороги сидела фрау Ильтис с остренькой мордочкой и держала что-то в руке, очевидно, свой стерилет. Оказалось, всего-навсего безопасную бритву. Это заставило Ганса Кастерпа снова рассмеяться. Так его швыряло из одних сновидений в другие, пока в полуоткрытую балконную дверь не просочилось утро, оно и разбудило его.